день. Образование в глобальном интернете. Так мы назвали сегодняшний круглый стол, который проходит в московской студии «Радио Свобода» в рамках российской интернет-недели. Меня зовут Тамара Леленкова, мои гости. Светлана Павлова, генеральный директор интернет-проекта «Дистанционный репетитор». Михаил Пушнир, советник Лиги образования. Елена Тихомирова, председатель ассоциации «Элёнинг» специалистов и генеральный директор компании «Центр Элёнинг». А также Александр Прудченков, профессор кафедры экономики Московского института открытого образования. С нами по скайпу из Санкт-Петербурга Анатолий Шперх, эксперт школьной лиги «Роснано». Ну, он также учитель информатики в Петербурге. Конечно, вот история интернета и образования – это очень такая серьезная вещь, и, пожалуй, это та сфера, на которую интернет повлиял и влияет, в общем-то, ну, в большей степени, чем, может быть, на все другие. Да? И я думаю, что тот кризис, который переживает система образования во всем мире, вообще кризис системы образования только в России, отчасти связан и с этими нововведениями, с технологиями. Есть несколько моментов, о которых мы поговорим чуть позже. Это связано также с профессиональным образованием. Но у нас повод очень серьезный поговорить сегодня про интернет, потому что он буквально на днях, несколько дней назад, вот как сообщает газета «РУ», есть проект приказа Министерства образования и науки с перечнем информационной продукции, которую, по мнению ведомства, причиняет вред здоровью и развитию детей. Это очень просто. И история эта уже некоторое время как назад возникала. Я попрошу Михаила Кушнира рассказать об этом, потому что это говорит о том, что детям вот будет запрещен вход в пользование определенными ресурсами в интернете, в школе. При том, что закон об образовании, он вроде как школам дает возможность решать эти вопросы самостоятельно. Но, тем не менее, очень много будет стоять каких-то фильтров. Это сложная история. Некоторое время назад школы уже какие-то наказывали за это, или кого-то, наоборот, поощряли за то, что они очень много фильтров поставили. Кого-то наказывали за примерно то же самое, что очень много фильтров невозможно пользоваться информацией. Это такая важная тема. Давайте мы с нее начнем, потому что вот она свежая только что. Михаил, вам слово.
Ну, это действительно история достаточно длительная, и я бы сказал, что у нее есть как минимум два аспекта. Один нормативный, кто отвечает за фильтрацию, другой содержательный, собственно, заниматься фильтрацией, что можно, что нельзя, почему можно, почему нельзя. Значит, с точки зрения нормативной, такой любопытный получается сюжет, потому что некоторое время назад школа вообще никоим образом к этому не относилась, и, несмотря на это, все равно прокуратура приходила и, опираясь на название закона, предъявляла претензии школам, и даже через суды какие-то вещи проходили. В конце 2010, по-моему, года президент Медведев подписал закон, в котором четко было написано, что за фильтрацию отвечает провайдер. И с 1 сентября этого года можно было расслабиться и, так сказать, по крайней мере, можно было от этого защититься. Тем не менее, летом закон был пересмотрен, и отвечать за фильтрацию должны лица, организующие доступ. Что, в общем-то, превратило школы, которые не имеют ни ресурсов, ни возможности грамотно это делать, отвечать за фильтрацию. Ну, я когда это увидел, даже в своем блоге написал такой эмоциональный пост: бойкотируйте интернет, потому что никакой реальной возможности защититься нет.
Это при том, что в школах, как правило, боятся, да, очень немного школ, которые готовы действительно вырабатывать какие-то свои правила, фильтры, отстаивать свои интересы, остальные стараются просто на всякий случай этим не пользоваться, чтобы чего не вышло, это такая история. При том, что я хочу напомнить, что в России, во всяком случае, ну, не только Москва и крупные города, очень часто интернет есть только в школе как раз. Это была большая такая политика государственная, и в школы действительно, и в сельские пришел интернет, и там есть возможность им пользоваться. Вот теперь эта возможность, понятное дело, значит, ну, каким-то образом урезается. И урезается очень сильно, как я понимаю. Да?
Ну, в общем, я-то как раз считаю, что одним из наиболее серьезных достижений реформы образования как раз и является получение доступа всем школам в интернет. Насколько он быстрый, это вопрос уже второй, но сам факт получения доступа уже хороший. Дальше актуальная уже задача образовательная с тем, чтобы учителя начинали этим активно пользоваться. И, естественно, что для тех, кто колеблется, такого рода риск становится дополнительной преградой. Что касается технической стороны, то любой специалист знает, что защититься от такого контента практически невозможно. И поэтому вот сейчас, если переходить к техническим содержательным вещам, которые происходят, то власть начинает активно двигаться вот в лице Ростелекома, в лице ряда сенаторов, чтобы школы работали по белым так называемым спискам. То есть не свободно ходить по интернету, а вот только то количество сайтов, которые есть. В результате, вот то, что я наблюдаю, наиболее активные учителя, кто активно использует интернет-технологии, регулярно жалуются на то, что те сайты, которые им нужны для работы, становятся недоступны. И вот сопоставляя доводы, которые приводят представители Ростелекома о том, что вам мало 100 тысяч серверов доступных, значит, в ответ на это можно смотреть на конференции активных учителей, которые говорят, они то не могут получить доступ, к этому не могут получить доступ. И вот тот документ, о котором вы сказали, ну, он еще более усугубляет эту ситуацию. Мне даже, честно говоря, хотелось бы считать, что, может быть, это кто-то тонко намекает, доводя ситуацию до абсурда, что в этом направлении двигаться просто нельзя.
Да, Михаил, я вас прерву, и, наверное, поэтому этот документ таким образом подспудно возник именно во время российской интернет-недели. Наверное, да, это такой повод еще раз поговорить и пообсуждать. Я хочу попросить Анатолия Шперха, который с нами по скайпу, высказать свое мнение по этому поводу. Действительно ли вот та фильтрация, о которой говорил Михаил, о которой предполагается будущим министерством образования, она не все такие вот глобальные опасности для школы. Она урезает, действительно урезает доступ к информации.
Да, безусловно. Безусловно, это именно так. Михаил очень четко сказал. Фактически, я как учитель, если я буду выполнять все требования закона и все требования инструкции, которые предлагает мне Министерство образования и науки, я лишаюсь возможности работы с любыми интернет-сервисами, потому что этот список, к сожалению, список запрещенных сайтов, к сожалению, не закрытый. У него все время попадаются новые и новые сайты, все новые и новые сервисы. И, в общем, фактически, даже приготовив какой-то урок по теме, которая сегодня еще была возможной, завтра я получаю ситуацию, когда сервис закрыт, и вся моя программа, утвержденная всеми инстанциями, летит в тартарары. В общем, это очень серьезная ситуация, опасное, потому что мы действительно выключаем из работы самых активных учителей. Еще единственное, что я хочу сказать, что мы даже не то, что мы исключаем из работы учителей, мы переносим на самом деле активную работу учителей из школы в внешкольную деятельность. На самом деле, вы сказали, по-моему, что очень часто в России, да, на многих территориях России, интернет есть только в школе. Я боюсь, что это уже не так. Сегодня интернет есть везде. Когда у меня однажды в школе случилось, я работаю в Петербурге, у меня однажды случилась неприятность с нашим провайдером, и урок, который должен был идти чисто в интернете, практически сорвался. Я говорю, ребята, у нас сегодня, к сожалению, не получилась та тема, которую я заявил на прошлом занятии, и мы работаем без интернета. На что из 12 учащихся 7 вытащили свои айпады и сказали, Анатолий Альбертович, все в порядке, не надо. У нас есть свой интернет, давайте мы проведем наш урок. Конечно же, это не типичная ситуация. Но я знаю очень много учителей, которые сегодня затевают интересные проекты и переносят его в домашнюю работу. Они работают с запрещенным ВКонтакте, потому что именно контакт позволяет им эффективно взаимодействовать с родителями. Нигде невозможно найти родителей наших детей, кроме как ВКонтакте. И с детьми точно так же ВКонтакте. Точно так же, вот буквально вчера или позавчера в моей ленте Фейсбука прошла информация о том, что Ростелеком включил в список запрещенных сайтов сайт Википедии. Понимаете, лишить детей доступа к Википедии – это просто-напросто вообще лишить возможности работать с информацией. Поэтому я думаю, что с одной стороны, мы действительно лишаем учителей возможности легально, хорошо и красиво работать, а с другой стороны, мы вытесняем эту историю на периферию. Я боюсь, что это очень, очень опасная вещь.
Да, ну смотрите, это какая-то катастрофическая ситуация. Михаил, я вот, да, немножко отвлеку, да, хочу посмотреть, на самом деле, может быть, Александр Крученко мне об этом скажет, действительно ли педагоги готовы работать вне школы, потому что у меня все-таки есть сомнения по поводу слов Анатолия Шперха, что вот большинство учителей используют. Мне кажется, даже по петербургскому опыту где-то 20% учителей, которые готовы вне школы заниматься вот этой деятельностью, да, там общаться с детьми с помощью блогов, сайтов, переписываться. Это, мне кажется, все-таки это не очень большой процент. К вам приходят вот педагоги и как-то вы смотрите, насколько вообще педагогический состав российских учителей так вот уж активно действительно используют возможности интернета.
Спасибо. Я бы хотел начать немножко с другого, вот, свое отношение выразить к названию темы. Это же глобальный кризис в образовании связан как раз с тем, что мы очень слабо и часто непрофессионально используем интернет. Не наоборот, что кризис от этого идет, а от того, что мы интернет слабо используем. И ответ на вопрос действительно, я занимаюсь по должности своей основной, сейчас пытаюсь помогать педагогам этим овладевать, и даже вот по ситуации в Москве, она, ну, как мягко сказать, не катастрофическая, но очень благоприятная, потому что значительная часть педагогов просто не умеет этим пользоваться. Я уж не говорю о том, что они на уроке это используют, не говорю о том, что они будут использовать где-то за пределами урока. И, ну, для меня ключевая задача сейчас номер один, даже не столько качество интернета, не сколько современные компьютеры, даже не эти фильтры, хотя, конечно, о них, может быть, отдельный нужен разговор, это тот самый педагог, который может сегодня быть рядом, говорить на одном языке с ребенком. Если этого не происходит, у нас и получается тот самый кризис. Ребенок живет в совсем другой среде, он пытается что-то там освоить, несмотря на все эти запреты, он, конечно, найдет эту информацию. Поэтому это действительно тупиковое направление, запрещать бесполезно. Ну, мы можем запретить и книги, можем запретить вообще культуру, запретить, ну, давайте интернет запретим. То есть, конечно, не тот заход, который сегодня нужен. И еще одно очень важное, вот с моей точки зрения, что в этом отношении нужно, конечно, не запрещать, а замещать. Это известный психологический принцип. Запрет никогда ни к чему хорошему приводит. Нам нужно просто замещать интересными сайтами, интересными порталами, интересной информацией. И тогда у ребенка появится, ну, это естественный интерес, смотреть то, что ему полезно, то, что ему там интересно, то, что ему нужно. Вот это для меня очень важно. И опять завершаю уже эту маленькую реплику. Все-таки ключевое, конечно, сегодня огромные средства, и, наверное, ресурсы нужно направить как раз на повышение квалификации педагогов. Потому что здесь ключевая, болевая точка. Вот во всех этих наших вопросах, о которых мы говорим. Поэтому и ребенок идет не на тот сайт, не на тот портал, поскольку педагог ему ничего другого порекомендовать не может. Его нет рядом с ребенком, когда там эта необходимость есть. И коллега абсолютно прав. Если мы сегодня большинство наших контактов ВКонтакте, а педагогов там практически нет, потому что, ну, это, во-первых, считается, может быть, не совсем даже корректно, как это я так буду в детской среде, но если мы хотим все-таки не потерять ребенка, вот ощущение, что я рядом с ним, я говорю с ним на одном языке, конечно, очень важно.
Спасибо. Да, это еще одна функция, которую дал в руки педагогам и ребятам интернет, но я хочу заметить, что я имела в виду кризис образования в смысле действительно глобальном, в мировом, да, и это немножко другая тема. С Россией как раз все ровно наоборот, потому что вот очень инерционная среда, и мы вот некоторое время назад как раз обсуждали информационно-коммуникационные технологии в школе, да, и были представители Microsoft, Intel и Яндекса, и они придумывают программы, они пытаются сотрудничать с системой образования, с той, которая есть, и дать ей какие-то инструменты, возможности как раз вот входить...
И реакции школы.
В новое информационное пространство. И мы договорились до того, но это все российские люди, которые работают в том числе и в школах, и в университете, то есть вот то, что они предлагают в рамках государственной системы, которую система принимает и согласна это внедрять в школу, это все, как мы выяснили в процессе, не приносит какого-то глобального важного результата. Это работает на уровне подспудного какого-то подсобного материала, то есть это просто удобство чтения, удобство, ну, какие-то технологические очень простые вещи, не меняет идеологию образования в принципе, тогда как вообще-то идеология образования сейчас очень сильно меняется. Да? То есть вот то индустриальное образование, которое в России было, оно никаким образом с этим не трансформируется, несмотря вот на доступ к и вообще появление новых возможностей. И в этом смысле, мне кажется, очень показательно вот у нас и Елена Тихомирова, и Светлана Павлова, что это структура не государственная, проекты не государственные, и вот как раз в негосударственном секторе начинает развиваться действительно активно образование, связанное с интернетом, с информационной открытостью и возможностями. Светлана, вот скажите, расскажите про ваш проект, и, собственно говоря, есть такой ощущение у всех, что репетиторство – это плохо, да, но, тем не менее, уходят из школы все больше семей сейчас на домашнем образовании, и это возможности родителей не только личные, финансовые, но еще возможности, значит, дать образование не хуже, чем в школе, лучше вот таким образом, и даже теперь не выходя из дома, да, вот, собственно говоря, вы видите, кто к вам приходит, да, и зачем приходит, это вот ЕГЭ подлатать или просто получить какие-то знания?
Безусловно, когда только появились ЕГЭ, то поиски репетиторов у многих семей были связаны с подготовкой к экзаменам. Но сейчас мы видим тенденцию, что все больше родителей, они приходят не для того, чтобы получить формально какую-то оценку за ЕГЭ, а для того, чтобы дать своим детям качественное образование. Безусловно, что современная школа, нацеленная на среднего ученика и на интересы государства некие, она не может удовлетворить потребности всех родителей и тех, кто понимает вообще, ради чего учатся в школе. И поэтому родители, когда приходят к нам, они хотят развивать какие-то творческие способности, интеллектуальные наклонности своих учеников. Им не нужна школьная программа часто. Им нужно больше, им нужно глубже, им нужно так, чтобы ребенок был максимально увлечен и вовлечен процессом обучения. Не секрет, что на уроках очень часто ученики сейчас приходят и просто сидят, скучают в школе. Да? Они не могут пока не ходить в школу, то есть прогуливать официально им не разрешают, решено, но отсутствующий взгляд, отсутствующие мысли по поводу того, что происходит на уроке, сплошь и рядом мы
вот
видим.
Вот поэтому и сети закроют. Не дадим ему на уроке заниматься другим.
Вот. Поэтому это вот некие такие, да, негласные правила традиции той самой устаревшей индустриальной, да, школы, когда все должны были отсиживать определенное время. Но это своего рода и детский садик, да, для родителей. Родители трудятся, ученик в школе под присмотром. Вот. И, с другой стороны, вот эти вот каноны, да, что 45 минут слушать учителя или 45 минут выполнять что-то, что за тебя решил кто-то другой. Современные тенденции, они другие. Образование все больше становится индивидуализированным. Да? Каждый школьник, он хочет сам выбирать, чем ему заниматься, как ему себя представлять, что ему осваивать. Но почему-то мы, взрослые, боимся им давать эту свободу. Нам кажется, что если мы им дадим свободу выбора, то они выберут бегать там на улицах или бегать по коридорам, визжать, шуметь и кричать. Но желание реализовать свой творческий потенциал, оно сильнее, чем просто побегать. Это вот может быть первая реакция, да, свобода – это вот покричать, пошуметь, повизжать. А дальше свобода – это прежде всего свобода творческого самовыражения. И если смотреть, что делают дети, они на тех же переменках с удовольствием снимают видеофильмы. И если раньше они снимали там драки или то, что происходит традиционно на перемене, то сейчас вот на Ютубе, если наблюдать, что снимают дети, они делают осознанные, интересные творческие работы, да, они разыгрывают некие сценарии, они выражают свое отношение к миру, свое отношение к школе, свое отношение к собственному будущему. Наверное, нам надо почаще к ним присматриваться.
Да, но потом известно, что очень часто вот дети, там, обсуждая какую-то задачу, проблему сочинения, они собираются группой, да, решают все это в команде, но просто они это делают из каких-то корыстных соображений, да, чтобы вот самому не сидеть и не мучиться вот над этим в одиночку. Во-первых, веселее, во-вторых, кто-то что-то подскажет. Но, тем не менее, это работа в команде, и это не списывание у соседа, так условно говоря. Да, вот они поработали, что-то там пошумели, выдали этот продукт.
Ключевая социальная компетенция, без которой он в дальнейшем не сможет, естественно.
Да, вот в школе такое не всегда возможно, потому что, ну, просто учителям это сложно, они еще не очень понимают, как.
Есть гораздо более интересная ситуация. Ведь традиционная расстановка мебели в школе предполагает, что вот он центр у доски, а все будьте добры туда. И я уже вижу в интернете, учителя жалуются, и не только в интернете, говорят, что переставили, вот как на Западе принято, столы ставят группами, дети сидят группами, и работа идет в группах. Значит, я знаю ситуацию, когда таким образом сделали, приходила комиссия Рособорнадзора и заставила поставить парты ровно так, как они стоят вот
Требования
в доски. То есть, если мы говорим о том, что среда является, значит, образующей, формирующей и отношение к делу, и род деятельности, то вот нам власть определяет вот тот вид и род деятельности, которые не совсем соответствуют вот этим средовым тенденциям.
Еще одна маленькая революция, даже в расстановке мебели.
Даже в расстановке мебели.
И кроме того, смотрите, действительно, это меняет отношения между людьми, между детьми и педагогами. Это очень важно, да, потому что ребенок может написать в блог, мы знаем какое-то количество педагогических, учительских блогов, очень разных, некоторые по предметам, некоторые личные, которые очень умные, откровенные, спокойные, их посещают дети, и это очень хорошо работает, да, то есть это дает ту степень близости между педагогом и ребенком, которая необходима при каком-то там общении. С другой стороны, дети между собой контактируют, и кроме того, что очень важно, российские педагоги стали общаться друг с другом. Я спрашивала многих, так сказать, продвинутых педагогов в их школах, я говорю, ну вот вы там один такой или все такие? Очень часто бывает, что один, хорошо, если два. Да, есть замечательная школа, там весь коллектив прекрасный, но в основном хорошо, если в школе есть два таких педагога, которые стремятся овладеть новыми какими-то технологиями. И что им делать? Им общаться между собой, да, вот ровно так вот обсуждать, и это та открытость учительского сообщества, которой прежде не было, потому что все очень боятся. Вот это какая-то очень закрытая профессия, и понятно, что потерять работу в маленьком там городке или селе, это уже не найти никакую другую. И вот я про блоги хочу сказать и поговорить именно про общение вот учительское, наверное, вот в этот раз, потому что у нас есть действительно Анатолий Шперх и Михаил Кушнир, и вот мы все, да, в одной группе находимся образовательные, и это очень важная вещь, да, вот это такая поддержка, потому что страх у педагогов очень сильный, вот боялись долго говорить, вообще рассказывать о проблемах школы. Вот как давно это началось, и прибавляется ли учителей, давайте вот я Анатолия спрошу, наверное, в Санкт-Петербурге, вот он там, а мы здесь.
Ну, вы знаете, началось и давно, и недавно. Дело в том, что общение на самом деле было всегда, но общение это всегда ограничивалось вот, курилкой, да? Общение ограничивалось учительской. Интернет дал возможность действительно общаться с самыми разными людьми. Я, например, уже третий год работаю в сообществе галактики Intel, и там собралось порядка 20 тысяч учителей, да, вот мы с вами спорили, насколько продвинутые учителя сегодня. И вот там собрались те самые продвинутые учителя, с которыми интересно. И когда туда приходит тетенька из маленького города, да, или из молодой специалист, который только закончил педагогический вуз, он видит, что там уже работают гуру, которые действительно могут быть открыты, которые спокойно рассказывают о своих проблемах, и им ничего за это не будет, да, им за это ничего не бывает. И вот так вот раскрываются люди, с одной стороны. С другой стороны, сегодня... Вот что меня очень радует, все чаще и чаще встречаешь на просторах интернета, и не только интернета, сообщество не просто по интересам, а сообщество, нацеленное на создание каких-то новых продуктов. Вот, например, у нас в Петербурге есть такой педагогический клуб сетевого взаимодействия. Вот просто есть некий человек, Юрий Ма, который собрал вокруг себя, на самом деле, выпускников его же курсов, он преподает на курсах повышение квалификации, и постепенно вот из этих выпускников собрался клуб, соединяющий не только питерских учителей, но и учителей из самых разных городов, из Эстонии, из Казахстана. То есть они приезжают в Питер, они же общаются по интернету, и получается, что в рамках вот этих вот самых заседаний педагогического клуба выкристаллизовываются самые разные проекты. Прежде всего, проекты интернетовские, да, в которых дети из разных школ, разных стран, да, делают совместные дела. Например, именно там вот выкристаллизировался один из самых интересных проектов позапрошлого и прошлого учебного года. Это так называемый парковый проект, когда дети из разных школ изучали парки, которые находятся в их городах, а потом учителя совместно придумывали, каким образом можно сделать урок в Пушкинских горах. Причем это не просто изучение парка, да, а это изучение материала самых разных предметов, начиная от математики и физики, заканчивая литературой и живописью, но погружение в некую парковую обстановку. Это очень интересный проект. Таких проектов сегодня очень много. Да? Эти проекты возможны только тогда, когда учителя соединяются вместе. Потому что один, на самом деле, в поле не воин. Вот я работаю в школьной лиге Роснана, которая объединяет сегодня порядка 250 школ. Это обычные школы, это не школы, физмат, лицеи и так далее. Это просто обычные школы, часто просто деревенские школы, И в каждой из них находится, вот, может быть, 1, 2, 3, 5 учителей и, возможно, 5-6 детей, которым интересно делать что-то необычное. И вот такое сетевое взаимодействие позволяет этим учителям, этим детям, действительно, видя хороший пример, соединяя усилия, производить самые разные вещи. Это я в качестве примера приведу, один из моих любимых примеров есть в Свердловской области, такое село Криулино. Там работает один из учитель Руслан Хузин, который вот буквально из самой обычной сельской школы создал площадку, на которой ребята увлеченно занимаются робототехникой, и команда этой сельской школы завоевывает призы на всероссийских соревнованиях. Но они занимались лего. Да, ну, лего занимается много, в Екатеринбурге очень много клубов, которые используют лего. Но, вот, скажем, в соединении с другими учителями школьной лиги Руслан узнал, что существует еще и Ардуино. Существуют разные возможности робототехники, о которых он совершенно не знал, не представлял. И когда мы встретились вместе, когда мы сумели объединить опыт тех людей, которые использовали одну технологию, и опыт других людей, да, оказалось, что вот в этой сельской школе теперь и еще новое направление. И так происходит очень часто. То есть учителя действительно общаются очень активно. К сожалению, самая главная проблема заключается в том, что сегодня у учителей остается очень мало времени на такое общение. Потому что очень много времени, конечно, занимают различные отчетности и так далее. И, к сожалению, очень часто все это выливается в то, что общение в различных педагогических проектах, в различных педагогических сообществах, да, оно требуется учителям для галочки, да, для той самой записи в портфолио, которое позволит им получить аттестацию.
Uh-huh. Да, Анатолий, я, кстати, хочу вот вас перебить и добавить, потому что это действительно такой очень забавный рычаг воздействия на учителей, да, вот эта галочка, которая требуется. Учителя стали соглашаться о чем-то рассказывать и давать интервью, если им потом дашь вот эту вот бумажку, что учитель принял участие, этому поможет потом в аттестации, а аттестация, в свою очередь, закажется на его зарплате, и это такой экономический рычаг, может быть, и неплохой. Но, тем не менее, вот подводя такой полуитог нашего разговора про школу российскую, эту часть нашей беседы. Ну что, получается так, что вот благодаря государственной политике, да, несмотря на принятый закон об образовании, который вроде бы дает школам возможность пользоваться теми технологиями и существовать в том пространстве, которое она для себя выбирает, благодаря вот той политике, которую мы имеем, это все немножко закрывается, да, то есть и не очень... И у педагогов остается, да, все меньше времени для вот использования своих творческих каких-то возможностей.
Если можно, небольшой позитив есть, потому что если вот я участвовал не в одной конференции по поводу безопасного интернета, и вот я обратил внимание на довольно смешную ситуацию. Эта конференция разбита как бы на две части. Обычно первая часть посвящена, условно говоря, держать, а не пущать, о чем мы с вами говорили. А вторая часть посвящена как раз культурологическому способу защиты от всех этих вещей. И такое впечатление, что ты присутствуешь на двух совершенно разных конференциях, потому что там как раз обсуждают вопрос о том, как научить пользователя, прежде всего ребенка, сопротивляться вот тем негативным воздействиям, которые есть, так, чтобы ему не страшно было с этим столкнуться, чтобы он знал, как себя вести и как с этим поступить. И вот этому направлению я всячески аплодирую, всячески поддерживаю. И вот...
Да, то есть я так понимаю, что это как раз та альтернатива запретам, да, фильтрам, которые вот предложены теперь, ну, наверное, предложены, потому что пока это информационный повод, да, и газета РУ об этом говорит, и Министерство образования не стало, значит, никак комментировать перечень вредной для детей информации. Мы теперь поговорим немножко о высшем образовании. К нам в экспоцентре присоединился Иван Засурский. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Иван журналист, преподаватель, и мы поговорим о профессиональном образовании. Я думаю, что Елена Тихомирова как раз присоединится к этой линии. Скажите мне, вот так ли все можно сказать, плохо, да, или хорошо в высшем образовании, потому что вот мы говорили про педагогов, что они не всегда готовы. Вот у меня в программе «Классный час» был Ремаренко, недавно замминистра, а теперь ректор педагогического Московского университета, и он говорил, что первое, что он сделает, он приведет везде Wi-Fi, да, чтобы будущие педагоги имели возможность пользоваться вот на каждом этаже университета. То есть этого пока нет, и нет привычки.
А как с фильтрами?
С фильтрами...
Вот, господин Ремаренко.
В школе?
Да, он не в школе. Скажите, да, пожалуйста.
В ВУЗе пока еще нет.
Да, Иван, наверное, к вам, да? Я так понимаю,
да. Здравствуйте, во-первых, да. Я рад всех видеть и слышать. Очень интересно, что вы такие темы все обсуждаете. Это прекрасно, что есть для этого и время, и место. Я хотел бы сказать, что в высшем образовании, на мой взгляд, самое интересное, что сейчас происходит, это открытая аттестация и конкурсное распределение. Это два проекта, которые, мне кажется, в этом году или в следующем могут увидеть свет. Я просто не говорю ни про что противоречиво, я говорю просто только про позитив. Поскольку у меня суббота, и хорошее настроение. Вот, и на самом деле то, что... Прошу прощения, у меня улетают немножко наушники. Но главное, что нужно понимать, что в результате тех нововведений, которые планируются, есть шанс, что студенты будут обязаны опубликовать точно так же, как при защите диссертации. Перед защитой нужно публиковать диссертацию в интернете. Точно так же все дипломы всех студентов, все дипломные работы должны быть опубликованы, я считаю. И мне кажется, что к этому, по большому счету, идет. И это может решить ключевую проблему, которая есть в вузах. Это проблема плагиата и проблема того, что у студентов, в принципе, не работает мозг. Потому что они как бы находятся в режиме копирования. Знаете, как современное поколение немножко иногда мне напоминает такой, как компьютер с материнской платой, на котором процессор и память просто как-то слишком заторможены, не успевают участвовать как-то в цепочке передачи информации. Вот, это первый проект, который, мне кажется, очень важным. И я надеюсь, что там дальше дойдет до курсовых и до рефератов. И таким образом как-то студенты включатся в цепочку производителей знания. И при этом это будет доступно под каким-то присмотром в виде преподавателей, в виде антиплагиат-систем. Меня это очень воодушевляет. Вот, потому что это является противоядием к ментальности ЕГЭ и к ментальности заучивания. И это простраивает ценность оригинальной работы, оригинального мышления. И чтобы это все реализовалось, мне кажется, будет полезен вот другой проект, который тоже реализуется сейчас вместе с агентством стратегических инициатив, насколько я знаю. Называется «Путь в профессию», когда будет конкурсное распределение. То есть компании будут выставлять темы для учебных работ, в том числе дипломных, но и курсовых, рефератов, ориентированные на решение практических проблем бизнеса, на те компетенции, которые им сейчас нужны, чтобы просто брать людей, которые напишут лучшие работы на эту тему, на практику, на стажировку или, собственно, трудоустраивать их. Мне кажется, что вот эти два как бы, проекта, основанные на современных технологиях, которые вот какой-то новый потенциал вообще приводят во всю эту схему высшего образования, меня очень воодушевляют. Мне кажется, что это может породить спрос на научную литературу, на учебную литературу, на доступ к источникам. Может очень серьезно оживить как бы, интерес к трудоустройству и дать как бы, шанс решить проблему после вузовской безработицы еще до того, как она по-серьезному возникла. Потому что это, конечно, то, что нас ждет, если мы не придумаем, как интегрировать вузы, и профессии, и работодателя, и студентов, и всех.
Ну, Иван, мне кажется, немножко другая проблема, то, что касается трудоустройства. Ну, да, действительно, открытость – это вот та возможность увидеть, да, опубликовать и как-то на это среагировать. Открытость – это очень важная вещь, которая возникла тоже в связи вот с появлением интернета, когда это безусловно, это одно из больших таких преимуществ. Но, с другой стороны, мне кажется, вы об этом сказали относительно студентов, но это беда не только студентов, и, может быть, это как раз проблема интернета, потому что та междисциплинарность, о которой говорили некоторое время назад, вот какие-то открытия, которые совершаются и приходят, она возможна только в том случае, если человек про это думает сам, да, если этот багаж у него хранится в голове, скажем так. А я уже некоторое время как назад сталкиваюсь с вполне благополучными учеными, действительно заслуженными, чьи тексты вызывают и признание как раз профессионального сообщества, но тем не менее эти люди не могут говорить без вот текста, который набран на экране. Они не могут, как, скажем, Иванов рассуждать об этом спокойно и из головы. Да? То есть, может быть, это такая опасность интернета. Иван, вы не думаете, что это связано не только со студентами и вот с стремлением получить научную степень, ну, как такое административное, да, повышение?
Можно я здесь?
Да, да. да, вот я, Елена Тихомирова хочет тоже слово сказать. Мы дадим
ее. Мне кажется, мы немножко с разных сторон заходим, когда мы говорим про то, что делает студент в стенах университета. Если мы говорим «делай реферат», то это сама по себе старая работа, это старый формат работы. То есть реферат подразумевает переписывание того, что ранее написано, и агрегирование. Если мы посмотрим на западный опыт, то западный опыт во многом это ты приходишь, тебе говорят, ты будешь изучать, не знаю, основы бизнеса, и на первом же занятии тебе говорят, представь себе, что у тебя есть фирма. Представил, там, продает эта фирма, не знаю, аксессуары для домашних животных. Представил, молодец. Вот теперь за там месяц, три, ну, в зависимости от цикла обучения, ты, пожалуйста, все, что мы тебе сейчас будем говорить, применяй для вот этой фирмы. И в итоге прострой, пожалуйста, бизнес-план, прострой еще какие-то там модели, там, как ты будешь работать, как эта фирма будет зарабатывать, как ты будешь ее эффективность оценить, ну, в зависимости от того, что там внутри. И человек на выходе точно знает, куда применять полученные знания. У меня на этой неделе, на прошлой неделе были занятия по разработке курсов. У меня были люди из компаний и были люди из вузов. И эти представители вуза, когда я им дала тему, я говорю, пожалуйста, придумайте мне интерактивные фрагменты, то есть, ну, какие-то маленькие игрушки для темы по теории вероятности. Мы день боролись, они мне пытались доказать, что это невозможно. Хотя они, в общем, достаточно молодые, им там 20-25 лет, они мне доказывали, что по теории вероятности можно решать только задачи, и это все. Мы в конце дня первого все-таки добились того, что они мне придумали, что, оказывается, там можно покер привязать и там пуск какой-то ракеты. Ну, там было, конечно, немножко смешно, и там по-детски какие-то вещи, но они сумели привязать теорию вероятности к вполне конкретным вещам. И вот то, что сейчас происходит, одна из проблем, почему и трудоустроиться очень тяжело, что человек выходит из вуза, и он не знает, что делать со всем тем, что ему дали. Публикация – это хорошо, потому что она почистит плагиат. Это правильно, что эта работа будет в интернете. Но намного более важна вторая часть, про которую Иван говорил, чтобы эта работа выполнялась в практической связке. А для этого, я с другой стороны еще посмотрю, это работа преподавателя. То есть преподаватель сегодня, если он будет транслировать, да, то есть он вышел, и он там с бумажкой, не с бумажкой, но вот он из года в год одно и то же, я боюсь, что никогда мы не выйдем на тот уровень, на который нам нужно выйти. То есть применение интернета, оно же не только там на занятиях зайти на какой-то ресурс. Это применение, использование новой информации. Это использование, обновление постоянное. И преподаватель должен по-другому просто работать. Он должен быть проводником. И здесь очень важно вот то, что говорили про школы также. И студентов тоже надо учить пользоваться интернетом и отличать хорошее от плохого. Да, отличать там правильные источники от неправильных и вкручивать это в учебный процесс каким-то образом. Да. Потому что в противном случае у нас, нам педагогов надо готовить, что вузовских, что школьных, правильно, чтобы они делали практические задания с ними, да, практические задания, не просто решите 10 задачек, получите галочку, и вы молодец, вы можете идти вот во ваш автомат. А куда это применять-то потом?
Ну, я с другой стороны...
Можно подхватить вот это.
Да, ну, я немножко вот линию продолжу, прошу прощения. Все-таки мне кажется, что те профессиональные навыки, которые дает российское образование, вот Иван как-то мне ответит, наверное, за Московский университет отчасти. Да.
Если нужно, отвечу, конечно.
Да. Ну, это такая история всегда отдельная, но, тем не менее, это флагман, да, который, может быть, и не... входит в число лучших в мировом рейтинге, но у нас вот есть, в России есть именно это. А, вообще поменялись, все говорят о том, что поменялись требования к профессиональному образованию. Во-первых, поменялись очень часто специальности, и известно, что очень быстро меняются те требования, которые работодатель предъявляет. Да, и совсем не обязательно учиться этому долго и упорно, и можно научиться на работе, и вот как раз есть такая минимализация. То есть тут два таких момента. То есть это меняется очень быстро профессия, в которую вы приходите, да, ее надо все время обновлять. Ну, во всяком случае, так говорят эксперты. У меня всегда это вызывает некоторые сомнения, но вот говорят точно. И с другой стороны, меняются методы обучения. Вот, Иван, что в Московском университете? Слушай, вы же преподаете, да, и в то же время вы действующий журналист.
Да, ну вот, если можно, вот я могу рассказать два кейса. Один кейс как бы новой профессиональной системы степеней, то, что сейчас активно развивается. Вы знаете, 30 университетов в России имеют лицензии выдавать MBA. Это мастер публичного администрирования, и я надеюсь, что как бы и доктор публичного администрирования тоже откроют. Это две потрясающих новых степени, которые можно получать, которые, по большому счету, снимают вот это напряжение вокруг научной истории, диссертаций, диссергейтов, диссернетов и всего прочего. Потому что, грубо говоря, практикам, людям, которые реализуют какие-то задачи, какие-то проекты, достаточно будет описать свой проект, и можно будет защитить его, может быть, даже экстерном. Это тот проект, который сейчас вот активно разрабатывается. И в МГУ о нем думают, и разговариваем с РАНКом, и разговариваем с Вышкой об этом. И на самом деле у меня есть ощущение, что много сейчас будет нового. В частности, вы знаете, есть такая тема, как даже и в России, и в Калифорнии крутые молодые ребята, которые делают большой бизнес, как Артем Лебедев, как Стив Джобс, еще другие, там, как Василий Эсманов, не знаю, кто угодно, добиваются успеха, но часто они не успевают закончить вуз. И я считаю, что для них тоже степень мастера публичного администрирования или MBA какой-то может быть. То есть в профессиональном образовании я вижу вот эти новые какие-то вехи, которые появляются, новые процедуры, новые способы обмена знаний. Что такое защита MPA или MBA? Там, это публичное перед профессиональным сообществом как бы раскрытие всех деталей своего проекта, получение обратной связи, обогащение через вопросы, через внимание и одновременно распространение лучших практик. Мне кажется, что если бы сейчас в профессиональном образовании удалось включить вот эти как двигатели прогресса, как двигатели публичности тоже, видите, то удалось бы, мне кажется, колоссально тоже запустить по всей системе позитивный опыт, который, конечно, есть. Потому что есть масса людей, которые стараются сделать какие-то новые интересные проекты, но о них никто не знает. А наоборот, в России, вы знаете, у всех такое самобичевание обычно, все считают себя не очень крутыми. Что касается Московского университета, я хотел бы все-таки вот чуть-чуть вашу ремарку прокомментировать. Понимаете, в чем дело? МГУ – это очень странное, конечно, заведение по меркам 21 века. Это достаточно традиционный классический университет, который просто находится сейчас в стадии модернизации. Я думаю, что то, что для нас самая большая проблема, почему как бы мы падаем в рейтингах международных, состоит в том, что как раз мы не решили пока проблему научной коммуникации. То есть старые научные журналы уже не работают, а новые научные комьюнити, научные архивы, вроде того, в котором Перельман сообщил о своем открытии, они в России просто пока еще не состоялись. Есть какие-то заготовки, есть какие-то планы, есть какие-то проекты. Но если серьезно говорить, то в сфере и образования высшего, и образования профессионального сейчас, мне кажется, в России может быть какая-то очень, может быть, шаткая, но почва для реального вполне оптимизма. Но посмотрим, я не знаю, полгода-год, мне кажется, будет все видно. Удастся ли хоть что-то сделать из того, что вот как бы я чувствую, как потенциал или нет, я не знаю.
Иван, ну вы действительно, мне кажется, оптимист. Что касается MBA, то вообще-то туда попадает уже имея некое высшее образование, как правило. Иначе просто трудно там существовать, да, помимо какого-то своего багажа. И мне ваши надежды на MBA напоминают примерно вот ту же историю, которая была недавно предложена, чтобы давать там не доктор наук, там, не знаю, там чего-то, а просто вот доктор экономики. Да, и тем самым сократить количество ученых степеней, а людям дать возможность как-то представительно выглядеть. Вот есть такая тоже идея. Мне кажется, похоже.
Дело не в том, кто как выглядит, я вас умоляю. Дело все-таки в том, что кто как на самом деле себя чувствует, и дело в том, кто на самом деле что из себя представляет. Вы поймите, когда... Вот я как раз хотел про кейс конкретно рассказать. Есть Стас Наумов, это президент ассоциации с бассейном с общественностью российской, который как раз предлагает сейчас сделать такую программу для профессионального сообщества. Для профессионального сообщества это самый строгий судья. Если вы выходите на суд перед профессиональным сообществом и говорите, вот это мой самый крутой проект, вот это лучшее, что я смог придумать, вот я рассказываю про его контекст, новизна, актуальность, почему что происходит, это почти все те же самые требования. Просто человеку не нужно писать кирпич, вот и вся разница. Человек должен представить проект. Это презентация, основной набор фактов, и там есть те же самые ссылки, там есть то же самое понимание контекста, просто мы убираем требования, которые человек заведомо не может соблюсти, потому что люди не рождены писателями, многие, а их заставляют писать 100, 200, 300 страниц текста, это лишнее. И кроме того, в профессиональных степенях, особенно если вы руководитель проекта, у вас нет этой проблемы оригинальности. Наоборот, в каком-то смысле, чем лучше вы интегрируете интеллектуальный потенциал других людей в своем проекте, тем круче вы как руководитель. И там совершенно другие требования, к сожалению, плагиата, но вы все равно должны признать вклад этих людей. Однако, как руководитель проекта или как человек, который его представляет, вы совершенно по-другому выглядите, по-другому защищаетесь. Здесь нет никакой проблемы. Я вас уверяю, эти люди не ученые. И они не будут себя видеть учеными, они будут мастерами в своей профессии. И докторами, или, условно говоря, такими как гуру своей профессии, то есть людьми, которым удалось действительно достичь какого-то успеха в том, что они делают. Мне кажется, это вполне будет оправдано.
да, ну, да, во всяком случае, и действительно, может быть, произойдет такое формирование авторитетного ученого совета в разных областях, потому что все знают, что репутация это некоторое время как не главное в российской науке было, и мало кто к этому прислушивался. Но мы немножко ушли в сторону, опять так, как бы к актуальной, да. Нет, я хотела, вот поскольку мы про высшее образование, я хотела спросить у Елены Тихомировой, которая председатель Ассоциации Ленинг-специалистов, да, собственно говоря, это ассоциация, куда входят специалисты, которые занимаются, вот уже занимаются непосредственно какими-то вещами очень конкретными, да, то есть они имеют те инструменты, которые работают. Вот какие инструменты работают и что вообще происходит, да, что популярно, что все-таки на российском образовательном рынке есть.
Ну, помимо будущего прекрасного. Очень разные. Там есть и преподаватели, и корпоративные специалисты по электронному обучению. Есть просто сочувствующие, то тоже их немало. Есть школьные учителя. Там вот такой как раз микс всех, кто голосует за слово электронное обучение, говорит, что, в общем, это те, кто не считает, что это глупость, никогда работать не будет. И, собственно, изначально оно создавалось, чтобы выбрать хотя бы там какое-то количество людей, там 4 года назад, которые не считают этой глупостью, и готовы что-то вкладывать, хотя бы своим участием в сообществе, в развитие. Инструментов очень много, люди пользуются тем, чем удобно. То есть уже, наверное, коллеги меня поддержат, уже, наверное, года два, как про инструменты говорить, именно про технологические, наверное, даже не стоит, потому что сейчас каждый выбирает под свой вкус, то есть можно чем-то тем пользоваться, чем удобно. Вопрос, самое главное, о чем сейчас мы стараемся стимулировать все рассуждения, это о том, как правильно применять и где правильно применять. Потому что эффективно, очень сильно вот технологическая вот эта часть, я даже тут недавно шутила на тему того, что вот если говорить по-английски, то это e-learning, и там про электронное обучение одна буква. То есть по-русски, то электронное обучение, там про электронное, в общем, 8, по-моему, букв. И мне кажется, у нас немножко перекосило в эту сторону. И мы вместо того, чтобы думать про обучение, мы думаем про технологии, очень сильно про технологии. Мы сейчас стараемся идти именно в направлении методическое, что какой инструмент в каком месте для решения какой задачи будет наиболее эффективным. Потому что если мы возьмем даже Skype, как инструмент, для каких-то задач очень будет эффективен. Например, для изучения иностранного языка это прекрасный инструмент, и лучше вообще ничего не придумать. Но при этом для каких-то других задач он может быть неэффективен и не подходит. Там, скажем, лучше писать больше, там, литература, например, да, может быть, там больше надо читать, писать, и все зависит от методички. То есть вопрос в том, что люди, которые участвуют сейчас активно в жизни нашего сообщества, это люди, которые нацелены на поиск решения, как правильно, как лучше, но учить людей. То есть не использовать технологии, а учить людей вот в эту сторону. Больше все думают, потому что иначе очень опасно получается. То есть мы находимся в таком, с таким ощущением, как будто бы мы... У нас есть много технологий, какую бы выбрать. Да, на самом деле, я очень люблю историю, наверное, 10-летней уже давности про одного американского профессора, который поехал по гранту в какую-то развивающуюся страну, страна третьего мира, и там мы поставили задачу развивать дистанционное обучение. Сначала приехал туда, ахнул, говорит, какое дистанционное обучение? У меня нет вообще ничего, и там у детей там один компьютер на 100, образно говоря, на 100 человек, и как я с ним буду работать? Через какое-то время он пришел к решению, когда был взят один почтовый ящик, тогда еще на популярном Yahoo. И через этот почтовый ящик за год он обучил один всего. То есть у них был один пароль на всех, они вместе в него входили, там оставляли какие-то файлики и обменивались. 2000 человек он обучил, там дисциплина связанная с математикой какая-то, сейчас точно не вспомню, какая дисциплина. 2000 человек, никаких особых инструментов. Все счастливы, все довольны, и дети были воодушевлены там. 10-15 лет, там разные группы воодушевлены, пошли дальше учиться. Вопрос не в инструменте как таковом. Была бы задача. И вот я, знаете, такой момент слушала вас, когда все-таки человек должен хотеть быть учителем, хотеть быть преподавателем. Это самое главное. Если он хочет, он будет пробовать, он будет использовать. Это так же, как в любой другой профессии. Если человеку нравится то, что он делает, он будет искать и книжки читать, и в сообщество входить. И, наверное, может быть, речь идет о том, чтобы нам перебороть вот какие-то неприятности. который мы, ну, с которым мы сталкиваемся, это как раз вопрос поднятия культуры и имиджа, вот быть учителем, быть преподавателем, что как-то немножко забыли, что на самом деле это здорово и очень уважаемо.
Смотрите, да, как мы интересно. Да. Мы опять так закольцевались на преподавателя, на педагога. Да, Михаил, вот я вам теперь наконец даю слово. Вы хотели. Спасибо. У нас не так время много осталось до конца.
Две реплики. Одна по поводу того, что разные техники. И я вот всегда люблю говорить, что информационные технологии – это самые гибкие технологии, которые придумало вообще человечество. И парадокс заключается в том, что при внедрении вот этих самых технологий почему-то постоянно, ну, собственно, я могу предположить, почему, видимо, из меркантильных соображений, появляется постоянно тенденция превратить это во что-то такое железобетонное. У нас единая образовательная среда, любимое словосочетание, причем слово «единое» понимается, как правило, не как единые подходы, единые обмены данными, а как единые инструменты. Всех нужно срочно туда построить. И тенденция, к сожалению, та же самая в отношении образования. Недавно поднимался вопрос о том, что единую сделать университет на всю Россию в едином строе. Вот я бы очень хотел вот этот тезис поддержать, что инструментов полно, и не надо ломать вот эту гибкость, и вот эту единость надо воспринимать именно, или убрать это слово, чтобы оно, не дай бог, людей не пугало, либо все-таки ее единообразно договорить, что мы ее понимаем как единую среду общения едиными протоколами. Протоколами едиными обмена у нас, к сожалению, никто не занимается. И вот как раз к вопросу закольцевания мне понравилась фраза преподавателей, поскольку я, кроме всего прочего, еще и тренер по использованию планшетов в образовании. Как правило, тренинг наш происходит таким образом, мы говорим о этом глобальном кризисе, говорим о том, что кризис за счет того, что нужно менять подходы к образованию. И сначала мы говорим о том, какие технологии эффективны именно для того, чтобы можно было эффективно преподавать, а потом показываем, как эти планшеты могут именно эти подходы помочь действовать в этой логике. Так вот, закономерность такая, что когда мы общаемся с учителями школьными, несмотря на то, что дискуссии возникают вот в процессе вот такого теоретического подхода, все-таки школьные учителя воспринимают эту логику лучше. То есть вот с ними поспорил, и потом они уходят окрыленными. А когда мы общаемся с преподавателями вузов, ощущение, что попал в болото. И первое время, поскольку у нас основная масса тренеров все-таки из школ, мы даже комплексовали. Думали, что мы просто, видимо, не знаем ситуацию того, что там нужно этим самым вузам, и поэтому не можем правильно донести. А на одном из фуршетов по окончании какой-то конференции оказался рядом с преподавателем вуза, которая раньше работала в школе. Поделился с ней этим опасением. Она говорит: а почему вы смущаетесь? Так оно и есть, им это не надо. Они отчитали свое и ушли. У них нет вот такой потребности. И я понял, что школьный учитель сталкивается с этой шебутной детской средой. Они не будут приспосабливаться ни к чему. То есть они лучше чувствуют вот эту потребность к другому подходу.
Ну, я хочу сказать, что у них и нет и выбора. Потому что когда перед тобой ребенок, который лучше владеет какими-то вещами, чем ты, то все-таки учительское самолюбие, оно, ну, как-то пытается компенсироваться. Вот Александр Прученков как раз тоже кивал по поводу разницы между преподавателями школьными и вузами.
Ну, здесь, наверное, два каких-то простых объяснения. Ну, во-первых, вуз – это все-таки люди остепененные, серьезные, при степенях и всем остальном. Но как мне, профессору, извините, виняться? Пусть студент под меня подстраивается, но я, конечно, шучу. Это действительно очень серьезная ошибка. Если мы так думаем, то мы действительно идем в тупик. Ну, а школа, вы правильно подчеркиваете, ну, ребенок, понимаете, он в любом случае заставит себя слышать. Если вы не подстроитесь под него, он вас не видит. Светлана ведь сказала, он просто во время урока делает вид, что он здесь, но его просто нет на уроке. Вот это ощущение свободы. Ребенок, слава богу, свободный.
Да, вот студент уже научился, как вообще говоря, терпеть этих друзей и уходить в другую жизнь.
Конечно, он находит эти
способы. Да, это интересно. А небольшую буквально минуту, Анатолий, ваша реплика по этому поводу. Действительно ли так все будет лучше в будущем, если педагоги откликаются просто на время, на требования детей, да, не на те стандарты, которые им предлагают, а на ту живую среду, которая вокруг них?
Ну, мне кажется, безусловно, это именно так. Фактически, вы знаете, так оно и получалось. Всегда хороший учитель, он следовал не инструкции, не тому планированию, которое было прописано в сентябре, да, он всегда старался идти за учеником. Если ученик чего-то не понимает, он тормозит. Если ученики все понимают, схватывают на лету, он идет вперед. Точно так же и сейчас. Просто возможностей теперь больше. Если раньше можно было просто притормозить или ускориться, то теперь можно пойти в любую сторону. Дети приходят на урок и говорят, а есть еще вот такая штука. У учителя сразу включается в голове какой-то счетчик. Ага, эту штуку, да, которую ребенок предложил, можно использовать для отработки такой-то, такой-то, такой-то темы. Это безумно интересно, это безумно трудно, это накладывает очень серьезные требования к учителю, но зато и результат получается замечательный.
Да, хорошо. Это был Анатолий Шперх, эксперт школьной лиги Роснана. Мы заканчиваем наше обсуждение. Меня зовут Тамара Леленкова. Принимала в круглом столе участие Елена Тихомирова, Светлана Павлова, Михаил Кушнир и Александр Прученков.